Добрый вечер. Сегодня у нас урок музыкальной литературы для 6 класса. Тема Петр Ильич Чайковский, фортепианный цикл «Времена года» и концерт для фортепиано с оркестра номер 1 и романс Чайковского. Значит, «Времена года». «Времена года» Чайковского – это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Как позднее вспоминал его брат Чайковский тоже, Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь. Каждый день имел для него значительность, и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не остается никакого следа. Этим лирическим чувством композитора, любовью к жизни – и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского фортепианного цикла «Времена года». Энциклопедия русской усадебной жизни XIX века петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта. 12 пьес – это 12 картинок из русской жизни Чайковского, получили при издании эпиграфы из стихов русских поэтов. Например, «Март» – песня «Жаворонка». «Поле зыблется цветами, в небе льются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны». «Подснежник» – «Апрель». Голубенький чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Поэт Майков. «Белые ночи, месяц май. Какая ночь, на всем какая нега. Благодарю, родной полночный край. Из царства льдов, из царства вьюг и снега. Как свеж и чист твой вылетает май». Поэт Фет. Дальше июнь, октябрь и ноябрь я зачитаю. Июнь. Баркаролла. «Выйди на берег, там волны, ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять». Октябрь, осенняя песнь, и ноябрь. Значит, октябрь, осенняя песнь. «Осень осыпается весь наш бедный сад. Листья желтые по ветру летят». Алексей Толстой. И ноябрь на тройке. «Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши. И тоскливую в сердце тревогу поскорее навсегда затуши». Николай Некрасов. Возникновение цикла «Времена года», опус 37, непосредственно связано с историей взаимоотношений Чайковского с семьей петербургских музыкальных издателей «Бернард» и их журналом «Нувелист», основанным в 1942 году. Значит, Чайковский сотрудничал с «Нувелистом», с этим журналом, сочинив для журнала несколько романсов. Поводом к написанию цикла «Времена года» послужил заказ издателя журнала «Нувелист» Бернарда, полученный Чайковским в письме, очевидно, в ноябре 1975 года. В декабрьском номере журнала «Нувелист» за 1975 год уже появилось объявление для подписчиков об издании к следующему году нового цикла пьес Чайковского и перечень названий пьес, которые соответствовали каждому месяцу года и совпадающие с названием, выставленными позже композитором в рукописи цикла. Значит, пьесы Чайковского открывали каждый номер, за исключением сентябрьского, когда вышел журнал. Значит, в итоге это произведение было опубликовано, и скоро стали необычайно популярными и у музыкантов-любителей, и у профессионалов, а впоследствии одним из самых знаменитых фортепианных произведений всей русской музыки. Значит, в угадайку у вас пойдут номера. «Март» – песня «Жаворонка». Я вам зачитаю. Значит, «Жаворонок» – полевая птица, которую в России чтут как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами. В основе всей музыки лежат две темы – напевная лирическая мелодия со скромным аккордовым сопровождением и вторая – родственная ей, но с большими взлетами и широким дыханием. В органичном переплетении этих двух тем и различных оттенков настроений, мечтательно-грустного и светлого, заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни «Жаворонка». Первая тема создает своеобразное обрамление более развернутой второй теме, заключает пьесу «Затихающие трели жаворонка». Дальше «Апрель», «Подснежник». Ее тоже нужно будет прослушать. «Подснежник» так называется растение, которое появляется сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи мертвой безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежник очень любим в России. Он почитается как символ новой же раздорождающейся жизни. Пьеса «Подснежник» построена на вальсообразном ритме, вся проникнута порывом и взлетом эмоций. В ней проникновенно передано то волнение, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее и затаенного ожидания. В пьесе три раздела. Первый и третий повторяют друг друга, но в среднем разделе нет яркого образного контраста. Скорее, здесь некоторая смена настроений, оттенков одного и того же чувства. Эмоциональный порыв в заключительном разделе сохраняется до самого конца. Дальше «Июнь», «Баркарола». Она тоже идет в угадайку. Барка – это итальянское слово, означает «лодка». Баркаролы в итальянской народной музыке назывались «песни лодочника» или «гребца». Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе на набережных бесчисленных каналов, по которым день и ночь передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были, как правило, певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке первой половины XIX века получили большое распространение баркаролы. Они стали неотъемлемой частью русской лирической вокальной музыки, а также нашли свое отражение и в русской поэзии, и в живописи. Баркаролы – еще один петербургский музыкальный пейзаж в цикле Чайковского «Времена года». Даже своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. Тепло и выразительно звучит широкая песенная мелодия в первой части пьесы. Она как бы раскачивается на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для баркаролы гитарные мандолинные переливы. В середине настроение музыки меняется, становится более радостным и беззаботным, словно даже слышатся быстрые шумные всплески волн. Но затем все успокаивается и снова льется мечтательная, упоительная по своей красоте мелодия. Теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго мелодического голоса. Звучит как бы дуэт двух певцов. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки, словно лодка удаляется, а вместе с ней удаляются и исчезают голоса и всплески волн. Дальше у нас «Октябрь», осенняя песнь, популярная тоже пьеса из цикла. Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. В ней видели неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, приливаясь своим пышным многоцветием. Но были и другие моменты осени. Это унылый пейзаж, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету, как символу жизни. Умирание в природе в канун зимы – это одна из самых трагичных и печальных страниц осенней жизни. Осенняя песня занимает в цикле особое место. По своему трагическому колориту она является его содержательным центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни русской природы. «Октябрь», «Осенняя песнь» – это песнь умирания всего живого. В мелодии преобладают грустные интонации, вздохи. В средней части возникает некоторый подъем, трепетное воодушевление, словно проблеснула надежда на жизнь, попытка сохранить себя. Но третий раздел, повторяющийся первый, вновь возвращает к начальным печальным вздохам и уже к совершенно безнадежному полному умиранию. Заключительные фразы пьесы с авторской пометкой «Моренда», что означает «замирая», как бы не оставляют никакой надежды на возрождение, на появление новой жизни. Вся пьеса – это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. Каждый день, отправляясь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом, писал композитор. Следующая пьеса «На тройке», «Ноябрь», тоже к угадайке. Тройкой так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках. Об этом сложено немало народных песен. Появление этой пьесы в цикле Чайковского воспринимается, хотя и в достаточно элегическом тоне, но как реальная надежда на жизнь. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей – вот символы продолжающейся жизни. Ноябрь в России – это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличии. Пьеса начинается с широкой мелодии, напоминающей привольную русскую народную песню. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных элегических раздумий. Но затем все ближе и ближе начинают звучать колокольчики, прикрепленные на тройке лошадей. Веселый перезвон на время как бы заглушает грустное настроение. Но потом вновь возвращается первая мелодия «Песнь ямщика». Ей аккомпанируют колокольчики. Сначала затихают, а затем совсем тают вдали их тихие звуки. Значит, вам нужно будет прослушать фортепианном цикле «Времена года» такие пьесы. Песня «Жаворонка» – «Март», «Месяц март», «Подснежник» – «Месяц апрель», «Баркаролла» – «Месяц июнь», «Осенняя песня» – «Месяц октябрь» и «На тройке» – «Месяц ноябрь». С этим циклом все. Я перехожу к романсам Чайковского. Значит, романсы Чайковский писал на протяжении всей своей творческой жизни. Чаще всего Чайковский объединял вокальные пьесы. Первые свои вокальные пьесы, среди них романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на слова Фета, вышли из-под пера юноши Чайковского, ученика училища правоведения во второй половине 50-х годов. И это были первые известные нам опыты композиции. Цикл романсов «Опус 73» на стихи Радгауза сочинен весной 93 года, и это последний вокальный опус Чайковского и одно из самых последних сочинений композитора. Значит, всего композитор написал 103 романса и песни, 7 вокальных ансамблей, дуэтов и трио. Это собрание отличается большим жанровым разнообразием. Мы встречаем здесь и лирические романсы, их больше всего, и колыбельные песни, и серенады, и элегии, балладу, мазурки, цыганский романс и, наконец, детские песни. Источники текстов Чайковский находил по преимуществу у русских поэтов XIX века, его современников. Плещеева – 20 романсов, Толстого, Алексея Толстого – 12 романсов и дуэт. Радгауза – 6 романсов, Апухтина – 5 романсов, Фета – 5 романсов, Мережковского – 2 романса. Много писал Чайковский на стихи Гейны и Гёте в переводах Мея и Тютчева и Михайлова. 6 романсов опус 65 написаны на оригинальные тексты французских поэтов. Некоторые из романсов написаны на собственные стихи, иногда он скрывал их за псевдонимом Н.Н. Значит, в поэзии, которую избирал композитор, его привлекали прежде всего близость, родственность основных психологических мотивов, контрасты счастья и горького одиночества. 6 романсов, опус 73. Любви, хотел бы в единое слово или нет, только тот, кто знал, или день ли царит. В 7 романсах, опус 47, слияние с природой, его тематика основная, «Благословляю вас, леса», или «То было раннюю весной». Как раз вот эти вот 2 романса, «Благословляю вас, леса», и «То было раннюю весной», нужно как раз вам будет прослушать. Романсное творчество Чайковского тесно связано с другими жанровыми сферами, прежде всего с оперой. Здесь в романсах, как своего рода лабораторий, формировались многие черты будущих арий. Более того, черты будущих героев. В свою очередь, после онегинские романсы часто отличаются от написанных до Онегина. Но не только опера тесно взаимодействует с романсом у Чайковского. Много образных параллелей между романсами «Опус 6», включающим такие шедевры, как «Ни слова, о мой друг», и симфонической увертюрой фантазии «Ромео и Джульетта». тесно связаны с 4-й симфонией и Евгением Онегиным из 6 романцев, опус 38. Можно смотреть черты сходства между 6-й симфонией, симфонией жизни и смерти и романцами, опус 73. Искренность, выразительность музыкальных образов, яркость интонации, интенсивность их развития, богатство фортепианной партии, а главное, запечатление чувств, владеющих каждым человеком на протяжении всей жизни, делают романсы Чайковского, этот лирический дневник композитора, одной из самых популярных, любимых областей его наследия. Значит, вам для угадайки нужно будет прослушать такие романсы, как «Благословляю вас, леса» на стихи Толстого, «То было раннюю весной», сейчас, на стихи Архиповой, а также, романс, «Колыбельная песня в бурю» на стихи Плещеева. «А то было раннюю весной», я прошу прощения, на стихи Толстого. А еще «Среди шумного бала» на стихи Толстого также нужно будет прослушать эти романсы. Значит, следующий у нас, переходим от романсов, я начинаю отходить, перехожу к фортепианному концерту номер один, самому известному. Первый концерт для фортепиано с оркестром был написан в 1875 году. Он предназначался Чайковским для исполнения Рубинштейну. Однако пианист посчитал концерт чрезмерно сложным и неудобным для исполнения. Правда, изменил посвящение, посвятил концерт фон Бюлову, знаменитому немецкому пианисту, ученику Листа. Бюлов исполнил этот концерт впервые в США в Бостоне. В музыке концерта Чайковский использовал украинские народные темы. В первой части, в главной партии, им использован напев лирников, услышанный им на Украине. Сам композитор писал об этом. Слушал лирное пение слепых. Оно называется лирным по названию аккомпанирующего инструмента. Лира, которая, впрочем, с античной лирой ничего общего не имеет. Замечательно, что все слепые певцы в Малороссии поют один и тот же вечный напев, с тем же наигрышем. Я отчасти воспользовался этим напевом в первой части моего фортепианного концерта. В финале концерта Чайковский использовал украинскую песню «Выйди, выйди, Иваньку». Вот, примечательно, что, значит, этот концерт несколько раз был исполнен. Вот, исполняли, и даже во время гастролей Чайковского по Америке в 1891 году его неоднократно исполняли в зале Карнеги Холла. После этого и популярность этого сочинения, получившего признание именно в этой стране более 10 лет назад, проявилась в том, что всевозможные приглашения приветствовать Чайковскому давались с темами из первого концерта. В настоящее время первый концерт Чайковского – один из самых репертуарных его произведений. Особенно часто он звучит вне конкурса имени Чайковского в Москве. Значит, вам нужно будет послушать первый фортепианный концерт, часть первую и часть третью. Значит, как я сказал, в первой части он использует украинские народные песни. В третьей части «Выйди, выйди, Иваньку». И в первой части тоже он использует украинские темы. Вот. Значит, домашнее задание. Вам нужно будет повторить жизнь и творчество Чайковского, повторить биографии, значит, вопросы подготовить, то есть подготовиться к угадайке. Значит, в угадайке будет, я вам скину ссылку, какие там будут номера. Значит, Евгений Онегин там будут номера. Дальше симфония номер один «Зимние грезы», несколько отрывков из «Щелкунчик» и балета «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Из времен года» и из романс, может быть, романс включу. Вот. Значит, из вопросов, вопросы все в учебнике есть, то есть я вам напишу примерно, какие вопросы подготовить по Чайковскому. Вот. Это будет домашнее задание вам. Вот, слушайте, готовьтесь. На сегодня урок закончен. Всего доброго.